«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы смотрите телеканал RTVI, слушаете радио «Эхо Москвы». Это самая оптимистическая программа «Выхода нет». Я Наталья Болтянская. Напомню, в нашей студии Андрей Макаров, депутат Государственной Думы, политолог Марк Урнов, депутат Государственной Думы Валерий Зубов. Итак, зачем Путину «Единая Россия»? На прессе уже появились заметки на ту тему, что якобы для того, чтобы, так скажем, застраховать себя на случай противостояния с Дмитрием Медведевым. Что думают наши уважаемые гости? Все микрофоны включены. Пожалуйста, кто начнет?
Давайте я начну.
Марк Урнов.
Мне кажется, что это только часть правды. Насчет того, что ему нужна некая страховка. А так или иначе, «Единая Россия» изначально как партия формировалась как партия лично Путина. Она к нему привыкла, и неоднократные декларации руководства партии были о том, что они с Путиным вместе, план Путина, мы за Путина. Вот на этой идеологической основе партия существовала. Так что, строго говоря, если просто подстраховываться, то совсем не обязательно было становиться формальным лидером. Я-то думаю, что такое превращение Путина одновременно и в премьер-министра, и в лидера партии – это месседж, это послание городу и миру, послание всем элитам, в том числе региональным элитам, военным элитам и так далее, что Путин остается фигурой номер один. Я не знаю, о чем думал Путин, я не знаю, что думали в Кремле, но вот если просто реконструировать ситуацию, то мне кажется, что тем самым просто победила та группа, которая очень не хотела, чтобы Путин уходил. Поэтому на сегодняшний день мы имеем лидера в виде Путина, причем не просто лидера как такового, а лидера фактически не избирающегося, потому что он премьер...
А как его можно избираться, если он не член Единой России?
Вот я об этом и говорю. Он премьер-министр, который является шефом партии, которая победила. Как она победила, это другой вопрос. С моей точки зрения, там были очень сильные нарушения в период выборов.
Но мы сейчас о другом.
Но при этом они обеспечили себе конституционное большинство. Вот сложилась такая конфигурация, когда первое лицо государства и лицо, сконцентрирующее у себя фактически контроль над исполнительной и законодательной властью, оказалось за пределами какого бы то ни было избирательного контроля. Прямого, потому что отдаленные эффекты так или иначе будут. Это означает, что мы просто на сегодняшний день мы завершили переход от сначала демократии, потом к суверенной демократии. А сейчас мы имеем такой классический авторитарный режим, пока мягкий. Как он будет развиваться, посмотрим. Когда весь высший эшелон во главе с лидером фактически исключен из конкурентной борьбы.
Андрей, прошу вас.
То есть, все-таки решили разделить, как бы, то есть, три против одного, но один будет в серединке, остальные будут... такой сэндвич будет. Хорошо, договорились. Хорошо, я попробую все-таки сформулировать позицию свою по этому поводу. Вы знаете, вообще у меня такое ощущение, что вот эта тема, зачем Путин, Единая Россия, вот особенно в таком изложении, напоминает мне какое-то определенное заклинание. Знаете, такое вот. Причем заклинания, они у нас ведь такие постоянные. Сначала у нас шло длительное время заклинание. Путин останется на третий срок. Вот сейчас еще чуть-чуть мы изменим Конституцию. Путин говорит, не пойду на третий срок. Не будем менять Конституцию. Никто, мы говорим, идут борьба.
Там депутаты очень ярко.
Можно я закончу мысль? Давайте договоримся. Вот, ведь мы же все хотим, чтобы зрители услышали каждую точку зрения. Давайте не будем друг друга перебивать. Мне кажется, будет правильно. Так вот. Итак, заклинание. Вот, скажем, я с удовольствием слушал моего коллегу и человека, которого я глубоко уважаю, господина Урнова, который еще в ноябре говорил, вот идет борьба там за третий срок и так далее, и что вот в Кремле разные группировки борются между собой. Сейчас вопрос о том, что там Путину нужно что-то против Медведева, Путин остался один, авторитаризм, и перенос вот этой темы, я повторяю, зачем Путину «Единая Россия», наконец, в передачу «Выхода нет», вот это уже апокалипсис такой, знаете, вот когда вот все, вот сейчас, в принципе, радиослушатели должны решать, что делать. Если есть деньги, убегать за границу, там, если есть билет, или что-то еще делать. Вот, на мой взгляд, лучше всего сформулировал свое видение по отношению к «Единой России» и к стране, сам Путин, когда он выступал на съезде «Единой России», и сказал, что я готов принять на себя эту ответственность. Вот проблема в том, что, мне кажется, ключевым словом при решении этого вопроса является ответственность. Ответственность за судьбу страны, ответственность за те преобразования, которые уже есть, ответственность за то, каким путем пойдет дальше страна. Это первый вопрос. Вопрос второй. Вот обратите внимание, опять же, 4 года тому назад нам говорили, что же вы победили на выборах, где партийное правительство, где ответственность правительства, правительство подчинено президенту и так далее. И мы 4 года тому назад говорили, подождите, через 4 года у нас будет партийное правительство. И вот сейчас, когда мы приходим к тому, что лидер, я подчеркиваю, лидер победившей политической партии, партии, которая, там вот мы сейчас в выборах, а можем, конечно, там уже одним мазком, черной краской, еще и выборы были так себе. Я просто хочу сказать, можно говорить все, что угодно, но «Единая Россия» на выборах поддержала 2/3 населения страны.
Голосовавшего.
Да, ради бога. О, сейчас еще это посчитаем. Договорились. Так вот, голосовавшего 2/3. Так вот, проблема в следующем. Вот до сих пор все то, что обещалось, не просто выполнялось, а выполнялось скрупулезно. И, на мой взгляд, сегодня лидер победившей партии становится руководителем правительства. Это очень важный шаг и сигнал. Только не вот элитам, как вы тоже там говорят, не военным, не ФСБ, не кому-то. Они и так все сигналы имеют.
Лидер победившей партии?
Да, это лидер победившей партии. Так вот, это сигнал людям. Что у нас происходило раньше? Простите, говорит человек, который 3 избирался по одномандатному округу. Никто мне не может сказать, что я там вот на плечах партии входил в Государственную Думу и так далее.
На ваших плечах партии?
Типа, нет, не надо, не надо. Простите, ну зачем? Я просто, я еще говорю, 3 я избирался по одномандатному округу. Никаких проблем нет. Но мы прекрасно знаем, как все происходило. Приезжаешь, умеешь болтать, повешал людям лапши на уши, 4 тебя нет в округе. Если есть совесть, есть. Нету совести, нет. Поехал в следующий округ менять или приехал сюда. Сегодня люди будут оценивать деятельность депутатов и партии не с точки зрения того, какие законопроекты вносили, какие законопроекты принимали, какие лозунги выдвигали, а с точки зрения конкретных результатов. С точки зрения того, что вот партия обещала, достигнуты эти результаты, стала жизнь людей лучше или не стала. И для этого очень важно, чтобы не было вот этих вот возможностей говорить о том, что вот мы принимали замечательные законы, правительство плохое, или наоборот, правительство. Мы-то правительство замечательное, вот только законы у нас плохие. Сегодня первое и главное слово, то, с чего я начал, что сделан огромный шаг к ответственности власти перед людьми. Причем шаг, который обещали стране, обещали и выполнили ровно то, что говорили. А вот все остальное, рассказ о том, что там сигнал, там, я не знаю, ФСБ или Министерство обороны, мелковато, честно говоря.
Уважаемые господа, пишет Анна, журналист из Санкт-Петербурга, в 1903 году на 2-м съезде РСДРП товарищ Ленин поспорил с товарищем Мартовым из-за одной формулировки устава партии. Мартов утверждал, что можно называться социалистом, просто разделяя взгляды партии, но не вступая в нее. А товарищ Ленин настаивал, что надо не только сочувствовать, но и подчиняться партийной дисциплине, соблюдать устав и Спор закончился появлением большевиков, точка зрения Ленина, и меньшевиков, точка зрения Мартова. Это комментарии от Анны. А я попрошу мнение Валерия Зубова.
Зачем Владимиру Путину партия? Об этом знает сегодня только он.
Прям теория заговора.
Мы об этом узнаем через 1-2. Сейчас мы можем строить скорее предположение. Есть 3 темы, которые, на мой взгляд, объясняют, почему так поступил действующий президент. Первое, все-таки обсуждается тема, и как будет устроена власть в стране, когда есть, с одной стороны, популярный, авторитетный, но не первый формально руководитель в стране, это Владимир Путин сегодня, формально, и избранный тоже с достаточно большой, с большим запасом прочности президент Дмитрий Медведев. Обсуждается вопрос, но он обсуждается, поэтому я буду экономить время на этом аспекте. Второй аспект, он очень серьезный. Он заключается в том, что у нас нет действительно перспектив развития в экономике вот тем путем, которым сейчас идем. Нужен действительно поворот резкий. И поворот в сторону, называйте это инновационная экономика, другое слово придумайте, но надо кардинально менять экономику в стране. И для этого, конечно, нужна серьезный дополнительный ресурс. Вот сейчас выплывет, в очередной раз выплывут цены на продовольственном рынке, и вот как себя поведут люди, которые привязаны и не привязаны к тем, кто должен проводить какую-то политику по отношению к этим ценам, правительство в первую очередь. Дабы не было шараханий, дабы не было избыточного популизма, я думаю, что и было принято, в частности, и по этой причине, решение действующим президентом возглавить партию, чтобы не заиграться в популизм. И третья причина, я думаю, что совершенно понятно, что невозможно строить современное общество. Мы же все-таки не одни на острове, мы же конкурируем с другими державами, странами, экономиками без вот этого инновационного момента. А инновационность всегда предполагает дискуссию, спор, конкуренцию товаров, идей. И мы можем как угодно относиться к действующему президенту, но он прагматичен, это очевидно. И он понимает, что как-то надо решать задачу вот с инновациями в обществе. Наверное, он пока не готов к тому, чтобы это была абсолютная дискуссия по всей поляне, но готов пойти на дискуссию внутри партии. Хорошо. Такое. Вот мне кажется, что три аргумента, которые оправдывают его этот шаг.
Я позволю себе задать еще один вопрос. Я задаю его не адресно, кто готов, тот будет отвечать. Единая Россия существует в стране не с вчерашнего дня, верно? Партия, которая неоднократно, так сказать, декларировала тот факт, что интересы власти она разделяет и власть она поддерживает, но которая существовала и до намерения господина Путина ее возглавить. А что других лидеров? То есть настолько на сегодняшний день неконкурентная ситуация?
Можно я тогда попробую ответить, тем более, вряд ли господин Журнов сейчас будет спорить с вами, там, есть лидеры или нет. Что хотелось бы сказать? Вот, знаете, мне все время нравится поворот разговора на тему. Вот как же так, господин Путин, не член партии, а вдруг возглавил эту партию. Вот, кстати, вот когда радиослушательница прислала вот эту вот дискуссию Мартова с Лениным, она ведь очень точно заметила вот эту вот разницу. Ведь это же абсолютный большевизм, который был у нас заложен в крови, вот воспитывался десятилетиями, что вот это членство в партии, демократический централизм, вот она, подчиненность меньшинства большинству, никаких дискуссий. А те, кто дискутирует, их расстреливать надо. Вот это откуда идет. Вот
вам сегодня тоже чисто
секундочку,
себе обещали.
Секундочку. Вы знаете, в чем все дело? Давайте я все-таки договорю. Так вот проблема в следующем. Вот я хочу спросить, а вот Джордж Буш, он вообще имеет членский билет республиканской партии?
Я не проверяла.
Нет? Или Маргарет Тэтчер? Она имела членский билет консервативной партии? Вы знаете, я вас успокою. Нет, не имеют. Знаете почему? Потому что там вообще членство в партии не считается обязательным чем-то. Членство в партии – это несколько сот человек аппарата, который занимается функционированием. А вот все остальное, это не значит, что не существует партии. Наверное, вряд ли сейчас мы скажем, что Маккейн не республиканец. Хотя членского билета он тоже не имеет. Или Хиллари Клинтон не демократ, потому что у нее нет членского билета. Но у нас, поскольку, бог с ней, с Америкой, куда уж там, они уж погрязли, безусловно. Но у нас-то должен быть членский билет. Как же так? Путин, лидер партии, и не получил членский билет. Действительно, как-то неудобно получается. Теперь по поводу того, нет ли других лидеров. Я думаю, что нет смысла доказывать, что Единая Россия, можно говорить как угодно о тех результатах, которые она получила, но это уж вряд ли можно изображать какой-то серой массой. Я думаю, что тот форум, который прошел перед съездом, когда, простите, сидели именно не только члены партии, когда на форуме встретились все силы, действительно, то, что сегодня лучше есть в экономике, в политологии, кто угодно, и обсуждали о путях развития страны. И вот когда вот господин Зубов сейчас сказал о том, что необходима дискуссия, я с ним готов согласиться. Это правильно, только я хотел бы сказать, что эта дискуссия, она не сегодня началась. Не съезд дал старт этой дискуссии. Эта дискуссия продолжалась все это время. И когда, простите, пресса обсуждала, нужны ли медведю крылья, на самом деле, эта дискуссия шла и внутри партии. И все мы считали необходимым придерживаться своих взглядов. И никогда в жизни Не было никакого зажима в партии по этому поводу. Поэтому говорить о том, что на сегодняшний день вот Путин возглавил, то есть, грубо говоря, вот взвод солдат пошел, наконец-то взводного дали, пойдем дальше, это абсолютно неправильно. Ну и, наконец, последнее, что хотелось бы в этой связи сказать. Вы знаете, когда вот говорят о том, что вот сейчас нужны новые пути, а то совсем уже зашли в тупик, ну, извините, ради бога, не готов с этим согласиться по одной простой причине. 8 лет тому назад в стране 42 миллиона человек жило ниже черты бедности. Сегодня ниже черты бедности живет 12 миллионов. Так вот, секундочку. У нас были и цены на нефть, и цены на золото, а нищие были все равно. Я сейчас говорю совершенно другое. Давайте мы сейчас будем говорить, цены на нефть можно было истратить куда угодно. Мы отдали долги и так далее. Не надо говорить сейчас. Я не собираюсь, простите, петь осану, не собираюсь гимн там нашей экономики или чему-то. Я еще раз говорю. Вот нас сегодня больше всего волнует не то, что вот у нас на 30 миллионов бедных в стране, вот тех, кто живет ниже черты бедности, стало меньше, а нас волнует, как можно быстрее закончить вот эту бедность, бороться с этими 12, вот с тем, чтобы эти 12 миллионов вышли из этого состояния. Я хочу напомнить, что именно Путин 8 лет тому назад, кстати, первый в нашей стране за все время ее существования, на государственном уровне признал бедность. У нас никогда, у нас считалось стыдным признать бедность, у нас государство не признавало, что у нас есть бедность. Именно Путин сказал, что главная борьба государства — это борьба с бедностью. И, кстати, именно Путин сказал сегодня, что в нашей стране должно быть жить комфортно, должно жить не стыдно. Так я не совсем понимаю, почему в данном случае вы отказываете Единой России в праве иметь такого лидера?
Я не отказываю.
Кто вам отказывает? Вопрос,
неужели партия, которая существует?
Я по-моему, вам отвечу.
Вот теперь можно я скажу, а то просто уже как-то я почувствовал, что мы живем как в Великобритании и находимся сейчас перед прорывом.
Я не знаю, может быть, вы живете как в Великобритании, а мы живем в России.
Вот сейчас не будем друг друга перебивать.
Договорились, извините. Принимается.
Вот ощущение такое действительно, что все в порядке, что мы живем блестяще, что у нас есть политические свободы, что партия «Единая Россия» не давит оппозицию, что государство не контролирует средства массовой информации, что нету коррупции, что нету раздербанивания частного капитала, что не разлагается верхушка политическая. Просто полный блеск. Но замечательно, что на самом деле уважаемый Андрей сейчас говорит примерно теми же словами, какими в свое время говорили представители КПСС. Мы хозяйственные дела делаем. Нам, вот, чтобы народу хорошо было, внутри партии у нас, конечно, дискуссия есть. И лидер у нас замечательный. Это не ассоциативно, это стиль. Это стиль и очень существенный, потому что на сегодняшний день Единая Россия воспроизвела структуру КПСС со всеми негативными ее чертами. Она убила с помощью Кремля политическую конкуренцию. Она травила партию «Справедливая Россия», к которой я тоже плохо отношусь, но потому что нужно было не делить административный ресурс. То, что позволяла себе партия во время выборов, это неприлично и непристойно. Такое давление на местные избирательные участки, такое недопущение конкурентов на телевидение – это неприлично, то, что делает «Единая Россия». На сегодняшний день она стала государственной структурой, потому что с ее помощью ликвидированы разделение властей, системы сдержек и противовесов. Это все в том числе и заслуга «Единой России», которая на вытяжку стоит перед ныне правящей группой, а правящая группа занималась в течение всех 8 лет, нет, не всех 8 лет, первые 3 года действительно были некоторые попытки убрать те болячки, которые в течение 90-х годов были. Приписывать себе вот эти все улучшения там по положению народа не надо, ребят.
Марк, кому же нам приписывать? Их вам приписывать?
Нет, не надо. Просто цены на нефть поднялись так, что можно было бы, если бы не коррупция, Если бы не распиливание частного капитала, если бы не запугивание частного сектора, мы бы сейчас имели не эти паршивые 7-8% роста, а мы бы имели действительно экономическое чудо. Но этого нет. А есть разрастание набухшихся коррумпированных госструктур, есть паралич, причем бубнеж постоянно идет. Давайте развивать малый и средний бизнес, давайте развивать средний. Где он? Разлагается государство.
Я прошу прощения, но уже пнутому члену Единой Справедливой России не дали слова сказать.
Знаете, мы начали обсуждать вопрос, зачем Путину Единая Россия.
Ну, я так понимаю.
То есть для нас как бы, и это на самом деле так, вопрос, зачем Единой России Путин, он очевиден, понятно, нужен. А вот вопрос, зачем Путину, вот это мы обсуждаем. Здесь вопрос еще вопрос. Что касается дискуссии, посмотрим, я же сказал, мы же через год, через два выясним. И вот как коллеги по партии, например, Андрей, будет дискутировать со своим коллегой по партии Путиным, мы это увидим, я думаю.
Надеюсь. Он не коллега, он лидер.
Надеюсь. Нет, ну...
Нет, он сейчас никому не коллега.
Ну, у меня просьба, давайте
да, хорошо.
К словам не придираемся по существу. Значит, да, действительно, ни у Регина, ни у Тэтчера нет партийного билета. Но у них есть свои самостоятельные программы, их программы. У Единой России такой программы нет. У Путина есть. Вот это мы разграничим. Теперь насчет того, что практически девай, как та или иная партия может влиять. И здесь, мне кажется, есть ответ на вопрос, зачем Путину Единая Россия. Да, съезд прошел вчера, и в основном, конечно, следили за вопросом, возглавит или нет действующий президент эту партию, но там много других интересных вещей было. Например, в основном докладе прозвучали такие вещи, что надо бороться с ценами на потребительском рынке, сдержать рост потребительских цен. Полтора года не рассматривает Госдума закон, который был внесен в декабре еще 2006 года, который предвосхищал рост цен, мы спрогнозировали это, внесли закон, что можно было сдержать, об отмене акцизов на бензин, с помощью которого развозятся все товары. И это одна из основных причин роста, а не то, что там немножко завезли со стороны. Прозвучал вопрос, да, действительно, обсуждается вопрос, дискуссия, что естественные монополии, некоторые из них наши национальные достояния, но они сдерживают, это члены Единой России говорят, сдерживают развитие экономики, и вообще могут быть большие проблемы. Четыре раза отклоняется закон, причем два раза без публичного обсуждения о государственном регулировании тарифов на услуги естественных монополий. Да, нужна современная рабочая сила для инновационной экономики. Но почему же два года не рассматривается закон об образовательном кредите? И моя версия такова, что в конце концов действующий президент понимает, что слишком много общих лозунгов и надо доводить как-то до более прагматичных решений.
Вот на этом месте я вынуждена прервать всех. Я напомню, что мы обсуждаем вопрос, зачем Путину Единая Россия. Продолжим это делать сразу после новостей, которые услышат слушатели «Эхо Москвы».
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор. Перед новостями Валерий Зубов начал оглашать список претензий. Вы закончили?
Вы знаете, это не претензия, я просто показываю, как действует механизм. Вполне хорошие, нормальные идеи, которые и кулуарные, и даже вот на съезде поддерживаются, но они не доходят до результата. Я думаю, что, понимая, повторяясь, действующий президент, понимая, что теперь, будучи премьером, он непосредственно будет отвечать за эти вещи, инфляцию, рост тарифов на услуги естественных монополий, да, и так далее, он понимает, что здесь, увы, ну, надо вмешаться.
Ага. А вопрос от Сергея из Барнаула. Перед кем Путин будет нести ответственность в случае чего? Ведь все реальные рычаги власти будут также у него.
Перед собой, наверное.
Можно я попробую все-таки ответить? Значит, вот обратите внимание, вот Марк на самом деле сказал, вот загубили разделение властей, загубили бизнес, малого бизнеса вот нет, ничего нет там, и огромная цепь претензий. Причем вот в данном случае меня несколько вот смущает, даже не то, что это сказано, потому что это, ну, достаточно много я слышал это, а то, что это не высказано, это мы вещаем и как бы утверждаем, что это есть. На самом деле это неправда. Я как раз попробую ответить. Так вот, когда мы говорим о малом бизнесе, просто давайте мы просто с учетом того, что вот если мы возьмем малый бизнес, скажем так, просто элементарно, вот посмотрите долю малого бизнеса в бюджете, причем тот, который был в бюджете 8 лет назад, ну, разный бюджет просто, и сейчас. Знаете долю, и вы поймете, что такое малый бизнес сегодня.
В бюджете, конечно, упало.
Секунду.
И значительно упало.
Ну, вот не надо, не надо.
Так чего?
Нет. Так вот, чтобы вам было просто понятно, доля малого бизнеса в бюджете по сравнению с 2000 годом возросла в 8 раз. Так, это на всякий случай.
Вы считаете, экспорт нефти производит малый бизнес?
Малый бизнес.
60% доходов федерального бюджета дает только экспорт нефти.
Так вот, весь смысл в том, чтобы, понимаете, вот выход...
То есть нет проблем?
Выход цифры. Есть проблемы.
Нет проблем?
Секундочку. Проблем очень много. Вот весь смысл.
Вот когда Медведев говорит, что загнобили это ерунда.
Секундочку. Загнобили проверками. И простите, пожалуйста, когда 2 года тому назад мы, я подчеркиваю, бились с ФНС, с правительством, по налоговому администрированию, и когда мы прописывали процедуру тем, чтобы нельзя было бить бизнес, простите, где вы были все остальные? И когда, простите, сейчас на вот этом форуме «Единой России» сидели представители Шохин, РСПП, крупный бизнес, «Деловая Россия», сидит средний бизнес, опора России, малый бизнес. Вот достаточно представительные люди? Когда сидел Евгений Григорьевич Ясин и так далее, все это, и так далее, и обсуждаются проблемы, как делать, что делать и так далее. И все это обсуждается не с точки зрения того, что кого-то там загнобили и так далее, а то, что сделано, а что теперь предстоит сделать. Вот мне кажется, вы знаете, это более корректная постановка вопроса, чем сказать, что просто все развалили. Это первое. Второе. Когда мы говорим о том, перед кем будет отвечать Путин, перед тем же, кем будет отвечать, перед тем, кем будет отвечать «Единая Россия», мы будем отвечать перед людьми. И отвечать мы будем на выборах. Но меня всегда убивала постановка вопроса, что вот все плохо. Почему? Потому что народ за вас не проголосовал. Да, он проголосовал за нас, он нам поверил.
А за вас это за кого?
За «Единую Россию», за Путина, простите, за Медведева сейчас. Да, люди проголосовали. И, кстати, когда мы говорим о том, что сейчас в Евросоюзе обсуждали выборы, о которых так было сейчас сказано, обратите внимание, претензии, что на выборах не был выбран демократический потенциал, но выборы точно передали волю российского народа. И это, простите, сказал не я, это сказал Евросоюз. Секундочку. Так вот, я вам еще раз говорю, есть огромное количество реальных проблем, которые мы видим, ну, как минимум, не хуже. И мы и пытаемся работать над тем, чтобы они были лучше. И мы приглашаем всех, не обязательно членов «Единой России». И вот еще раз говорю, приходят все люди, которые хотят что-то сделать для страны, сделать так, чтобы в стране было лучше. Можно занять позицию. Вот раз там «Единая Россия», мы туда не пойдем и так далее. А может попытаться. А поработать не пробовали?
С кем?
Нет,
просто вот у меня есть своя работа, я на ней работаю.
А я работаю на своей.
Но у меня есть претензии.
Секундочку, а вот я работаю на своей. Отвечаю, простите, в Государственной Думе за налоги. И я занимаюсь тем, что каждый день мы работаем, я еще раз говорю, работаем. Это не то, что там я получаю указания из Кремля, вот вы сделаете там то-то, то-то, то-то и то-то. А мы работаем со всеми организациями бизнеса, с экспертным сообществом. Простите, мы здесь, на этой студии, простите, Евгению Григорьевичу Ясину вы доверяете? Доверяете, да? Ну вот мы были здесь, с ним в студии, может быть, ну посмотрите тогда, откройте там, тогда, может быть, Евгений Григорьевич, позвоните, спросите. Так вот я еще раз говорю, мы сегодня пытаемся, я подчеркиваю, взять все лучшее и двинуть это в жизнь. А вот отвечать мы будем перед людьми и отвечать будем на выборах. И сегодня мы создаем, вот политическая структура создает возможность людям оценивать не обещания, а то, стали они жить лучше или не стали. И они ответят на этот вопрос следующими выборами. Если, простите, они не станут жить лучше, они проголосуют против нас. Вот. И не надо при этом кричать, искать, что вот сейчас Путин пытается выстроиться против Медведева.
Почему не надо?
Что Медведев, простите, там, это вообще непонятно что. То есть не надо считать людей идиотами.
Вот, конечно, не надо считать людей идиотами.
Вот видите, поэтому, мы уже договорились.
Да.
Значит, у нас есть возможность.
Не надо считать людей идиотами.
У нас есть возможность договориться.
Поэтому, Андрей, когда вы говорите, я действительно постоянно вспоминаю конец 80-х годов, когда члены КПСС говорили, да мы работаем, к вам другие претензии, не к вам лично, к партии.
Вот это важно очень.
Вы замечательный профессионал, вы очень хорошо работаете. Но когда ваша партия устраивает из выборов фикцию...
Секундочку, вы это скажите тем 2/3 населения, которые за эту партию проголосовали. Не нравится вам народ. Ну я понимаю,
Секунду. Вот именно это я сейчас и говорю. Потому что когда
сначала блокируется возможность для оппозиции, которой я, кстати сказать, не принадлежу, блокируется возможность для оппозиции выходить на телеэкран, и вы прекрасно знаете, что это есть, и поэтому отсутствует конкуренция, и поэтому набирает голоса та единственная партия, которая поставлена в эксклюзивное положение, после этого говорит, да за нас проголосовало 2/3. Не надо, это нехорошо. Наверное, за вас проголосовало бы большинство, но не 2/3. Хотя, в общем, это вы партия Путина, популярного человека, популярного на нефти и на отсутствие ему альтернативы. Нефть сделал...
То есть, все-таки нет альтернативы Путину, договорились,
секундочку.
Да?
Нефть сделал не он, а отсутствие альтернатив сделал он. Это его работа.
Я хотела бы попросить высказаться Валерию Зубову, но сначала я не могу не зачитать сообщение, от которого я плачу уже 2 минуты. Мы люди, это вам лично, господин Макаров, за вас и ваше антинародное ядро не голосовали, вы все подтасовали, а дальше подпись «Сергей США».
Ну, в общем, видите как, ну, в общем, да, действительно.
Нет,
ну,
это забавно.
Нет, ну, я согласен, это забавно. Я действительно
я попрошу
в России Сергея Сергеевича.
Я прошу Валерия Зубова слово.
Вы знаете, есть факты, с которыми бессмысленно спорить, ну, абсолютно. Ну, в разы вырос, к примеру, за последних 8 лет национальный продукт. Но где там наш личный вклад человеческий, а где там вклад вот хорошей погоды на мировом рынке цен, это надо разобраться. Крестьянин каждый год пашет, но разный урожай в сентябре получает в зависимости от погоды. Поэтому влияние цен, конечно, здесь сказывается. Но кое-где мы можем разделить вклад наш и вклад общих обстоятельств. Но, во-первых, я хочу сказать, что, ну, сомневаюсь я, не то что сомневаюсь, я абсолютно убежден, что не могла, не выросла доля малого бизнеса
цифры
8
есть?
Раз.
Цифры есть?
Нет.
Есть.
Нет, Андрей,
собираемость налогов.
Подожди. Андрей сказал, удельный вес малого бизнеса вырос в 8 раз. Я говорю, неправда.
Приведите свою цифру.
Не могу привести, потому что этой цифры как раз и трудно найти. А Андрей сказал, и он приведет, ответит за свои слова. Я думаю, что у него возможности будет.
Конечно.
Будет. Удельный вес в 8 раз в бюджете не вырос. Теперь второе. Можно назвать, я думаю, что фамилию хотя бы одного крупного предпринимателя, например, кто за последние годы начал свой бизнес, мы же так о нем заботились, и вот он начал с нуля, вот начал в каком-то ларьке, что-то придумал, и сегодня вот он стал не в результате перераспределения собственности, конъюнктуры нефтяной и металлической, а вот придумал что-то, сделал, например, как Билл Гейтс, за 10 лет с нуля, в богатейшие люди Америки, и все знают, почему он так стал. Вот если будут названы 1-2 фамилии, которые вот с нуля и стали, проскочив через малый бизнес, и мы их знаем, я буду очень благодарен. А я приведу такой факт. В 2003 году Государственная Дума обсуждала вопрос об упрощенной системе кредитования малого бизнеса. Вот неделю назад мне была оказана честь, я в МГУ, говорил добрые слова Нобелевскому лауреату из Бангладеш Юнусу за систему микрокредитования. Мы присвоили звание почетного доктора наук МГУ. И я вот горд, что я при этом присутствовал. Но с какой горечью я вспоминал, что приняв в первом чтении в 2003 году закон на эту тему, в 2005 его завалили, и его так и нет.
Ну да, вот тут наши слушатели, кстати, спрашивали про то, что было «Единая Россия» голосовала за индексацию пенсий, и почему, спрашивают, почему провалилось предложение «Справедливой России» этот закон исполнять. А вопрос...
Я могу ответить. Я могу ответить на этот вопрос, потому что на самом деле...
Вы знаете, мы ушли от темы, Андрей,
нет, я прошу. Нет, секундочку, мне очень интересно, мне нравится, как вы говорите о том, что вот «Единая Россия» провалила, но мы не будем обсуждать это. То есть вы вбрасываете людям, что «Единая Россия» провалила повышение пенсии...
Проголосовала.
Секундочку, так почему? Потому что любой закон, во-первых, надо сначала просчитать. И простите, «Единая Россия» совершенно жестко сказала, когда, какие пенсии будут повышены, когда они выйдут на прожиточный минимум и так далее. Поэтому каждый человек это может ознакомиться с программой. Но я бы хотел сказать другое. У нас, к сожалению, к сожалению, очень легко обманывать людей. Вот вбрасывается действительно, сегодня обсуждали эти законы по пенсиям. Два варианта было, там, «Справедливая Россия», «Коммунисты», там, из региона пришел закон. И все мы прекрасно знаем, что закон, который вбрасывается по ставке пенсиям, он становится ничем, если эти цифры не находят свое отражение в бюджете. То есть в бюджете пенсионного фонда. Mm-hmm. То есть, иными словами, когда ты даешь какой-то закон, вбрасываешь, должен сразу предложить, что я должен не просто вот сказать, увеличить вот ставку, соответственно, базовую пенсию вот настолько, должен сказать, что вот надо изменить закон о бюджете и добавить деньги. Так вот, простите, у нас вбрасывается лозунг в виде закона. Давайте установим столько-то рублей, можем установить столько-то долларов. Но при этом мы не вносим одновременно, понимая прекрасно, что как только мы внесем предложение по изменению пенсионного фонда, бюджета страны и так далее, то в этот момент мы начинать должны считать. А так установить людям, давайте прибавим пенсию, вбросить лозунг и предложить этот лозунг проголосовать в качестве закона, вы меня извините, ради бога. Вот это очень удобно.
Андрей, потом, вот на этом месте я бы вас говорить. Остановила, потому что все-таки мы отвлекаемся от темы, которую мы обсуждаем, и мне кажется, что тут есть очень важный вопрос. Вот вы довольно резко высказали, что считаете не вполне корректной тему. Что это, в общем, такое продолжение теории заговоров, мне так показалось.
Я просто считаю, что гораздо важнее тема вот для страны.
Давайте
это хорошо,
обсудим,
то, что Путин возглавил Единую
что
Россию,
будет,
или плохо?
Что будет дальше? Понимаете?
Вот сразу могу сказать, с моей точки зрения, плохо. Плохо.
Почему?
Потому что это концентрация власти в одних руках, это формирование так называемого группового мышления, когда все, люди свято верят в то, что они говорят, но не допускают жесткой внешней критики, это формирование политической монополии, а монополия всегда плоха. В условиях, если бы не существовала политическая монополия, выходить на страну с утверждениями о том, что к 2020 году у нас 75% людей будет жить на уровне среднего класса развитых стран, и что у нас будет такая страна, в которой лучше всего будет жить, это было бы невозможно, ну, исключительно, может быть, возможно, только для братьев Гримм, а не для политиков.
Это ваш аргумент. Валерий, тот же самый вопрос, хорошо это или плохо?
Вы знаете, мы можем сказать и хорошо, и плохо, что угодно, но вопрос, что думают люди по этому поводу.
Вы знаете, люди мне пишут и предъявляют очень жесткие претензии господину Макарову, что не надо путать две трети пришедших на выборы с двумя третями населения страны.
Нет, вот я, можно, закончу тоже свою мысль. Вы знаете, если пройдет, ну, скажем, год или даже два, и будут ответы на следующие вопросы, которые уже мы здесь начали обсуждать. Ну, касается пенсии. Ну да, не голосовали о повышении, но люди задают вопрос. Вот в 2001 году коэффициент замещения, то есть пенсия по отношению к зарплате, была 31%, одна треть. А сегодня она 26%. Почему? А вы говорите об изобилии. Люди говорят, вот вы последний раз приняли поправки в бюджет на 1,4 триллиона. В трех чтениях, сходу. Причем в трехлетний бюджет приняли поправку в феврале. Но из этих 1,4, 350 – это на бюджетные расходы, включая пенсии. А более 1 триллиона, то есть в три раза больше, в заначку. У вас сегодня в бюджете, вы говорите, мы не можем, мы должны внести какие-то поправки в какие-то законы, иначе не будет исполняться закон о повышении пенсии. Они говорят, ну вносите, это ваша работа. Но вы ответьте на вопрос, почему? 50% собранных бюджетных средств на сегодня не используются. И вот если через 2 года люди получат убедительные ответы на эти вопросы, они скажут, все правильно и хорошо, что Путин возглавил Единую Россию. Если не будет удовлетворительного вопроса на этот ответ, они, наверное, скажут другое.
А ваш прогноз?
Я думаю, что должно быть, ну а как я еще должен думать, должно быть лучше. Я живу в этой стране. Сегодня партия «Единая Россия» – это доминирующая партия. И раз она берет всю ответственность на себя, хорошо. Если во главе партии становится лидер, доказавший, что он может быть лидером, ну, я хочу верить.
Ну, хорошо, вот тут один из наших слушателей пишет.
Потому что от этого зависит судьба не только членов партии.
Лидер доказал, лидер ответит. А даже дальше идет перечисление достаточно грустных вех нашей с вами истории.
Можно мне тоже ответить на этот вопрос? Да, конечно. На вопрос о том, будет ли лучше или хуже, могут ответить только вот я.
Ну, как же, разве можно вас обидеть?
Спасибо огромное. Вот, да, господи, Единую Россию обидеть всякий может.
Вы лучше помогите мне.
Так вот, итак, вернемся все-таки к тому, что мы говорим. Мне кажется, самое главное в этой ситуации, что она дает людям полную ясность. Я готов, скажем, с Валерием сейчас согласиться. Ведь он говорит очень важную вещь. На самом деле, то, что мы и предлагали. Люди должны оценивать деятельность власти не по тем обещаниям, которые она дает, а потому, стало им жить лучше или не стало лучше. И вот ни у кого не остается никаких сомнений, кто несет ответственность, кто принимает на себя ответственность, и кто, я повторяю, не боится сказать, что я отвечаю за все. Это хорошо или плохо?
Курск, вот для Беслан, людей. Нордост, проезд Курьянова.
Секундочку, сейчас, если вы хотите, давайте обсудим любую из этих тем, но я думаю, что это тема отдельной передачи. Вот. Так вот, все-таки, так вот, это хорошо или плохо, что людям становится ясно, кто за что отвечает, и они знают, с кого спрашивать. Мне кажется, это хорошо. Это первый аспект. Второй вопрос. Когда мы говорим о повышении пенсии, о повышении зарплаты и так далее, я еще раз хотел бы сказать, вот тут была произнесена фраза о том, что нет идеологии, нет там никакого плана. Кстати, очень много обсуждали. Сейчас я хочу услышать, что у Путина есть план. У нас как бы все время выборов говорили, что и у Путина никакого плана нет, что вообще плана Путина не существует. Но я хотел бы просто заметить, что этот план включал в себя не просто подъем экономики. Этот план, который реально проводился теми законами, которые принимала в Государственной Думе Единая Россия, силами Единой России. И следующий вопрос. Вы обратите внимание. Развал отраслей экономики, таких как самолетостроение, кораблестроение и так далее. Столько денег, сколько сегодня пошло на село, никогда в жизни не ходило. Можно говорить о том, что есть конъюнктура, совершенно справедливо. И никто и не говорит о том, что цены на нефть нам мешают. Нет. Но просто эти же деньги можно было просадить, выкинуть и потом снова пойти побираться по миру. Мы раздали все долги. Долги, которые не мы, простите, сделали. Мы раздали те долги, которые набрали те самые люди, которые бросили эти деньги в никуда и в результате довели страну до того состояния, которое есть. Кстати, я имею в виду, что я сейчас не пытаюсь говорить это ни о Гайдаре, ни о Чубайсе, ни о ком.
А о ком вы говорите?
Простите, пожалуйста. Страна...
О ком вы говорите, как юрист?
А страна создавалась таким образом десятилетия. Простите, страна стала закупать зерно, самая богатая страна, не при Чубайсе, не при Гайдаре, простите. И мы прекрасно помним, страна десятилетиями к этому шла. Мы, простите, потеряли в экономике страны, не только в экономике, в науке. Вспомните, когда у нас с вами кибернетика была, продажная девка, империализм, и когда мы пропустили вот тот рывок, генетика, простите, кибернетика, когда, простите...
Даже теория относится.
Секунду, когда мы с вами...
Гайдара тогда не было на свете.
Секундочку, можем не закончить? Ну, честное слово, я уже сказал, что я не о Гайдаре и Чубайсе говорю, хотя тоже могу сказать, скажем, Анатолий Борисович, когда спрашивают так, дела, о том, как дела идут в РАО-ЕС, он знает только две оценки. Хорошо и очень
Андрей,
хорошо.
Андрей, вернитесь к теме.
Вот возвращаюсь, еще раз, простите. Страна, которая была вынуждена, богатейшая страна сельхозугодием, когда мы стали закупать зерно, миллионы тонн закупали. Конечно, это не Гайдар и Чубайс. Это, простите, десятилетиями страна доводилась до этого состояния. Сегодня, когда мы говорим вот нанотехнологии, когда мы говорим о госкорпорациях, не случайно, простите, Грызлов, выступая на съезде, сказал, деятельность госкорпорации должна быть поставлена под строжайший контроль парламента. И почему мы сюда вкладываем? Да потому что сегодня нет еще возможности у нашего частного бизнеса прийти в эти сферы. И простите, когда сегодня создаются госкорпорации по решению жилищной проблемы, жилищная проблема, которая копилась не просто десятилетиями, веками копилась, у нас сегодня люди еще живут в бараках, простите, начало прошлого
так,
века.
На этом месте,
кто будет это решать?
На этом месте я хочу ввести голосование. И голосование у нас будет сегодня выглядеть так. Вот ваше личное отношение к «Единой России» улучшилось после того, как ее возглавил Владимир Путин? Вариантов ответа два, как вы понимаете. 660-01-13 – это московский телефон, если ваше отношение улучшилось после возглавления Путиным «Единой России». И 660-01-14, если ваше отношение не улучшилось. Голосование пошло.
Начался подсчет ваших голосов.
Я хочу возвратиться, на самом деле, к тому, с чего начал свою реплику Андрей. Там хорошо или плохо, что всем стало ясно, кто берет ответственность. Хорошо, безусловно, за одним маленьким «но». Если бы в стране была нормальная политическая конкуренция, то есть ситуация, при которой выборы угрожали бы не оправдавшему доверие населения лидеру, все замечательно. Но на сегодняшний день такое впечатление, что и Путин, и Единая Россия не боятся брать на себя ответственность просто потому, что под контролем находятся СМИ, нету оппозиции, административный ресурс контролирует выборы, и, собственно, бояться-то некого. В этих условиях брать на себя ответственность не геройство.
А, напомню еще раз вопрос. Улучшилось ли ваше отношение к «Единой России» после решения Путина ее возглавить? Да, 660-01-13, нет, 660-01-14. Валерий?
Вы знаете, вот Андрей привел хорошие примеры, по которым можно проверять, оценить, кто как действовал. На село дали больше или меньше денег? Меньше дали, потому что сначала добавили кредитов, вроде бы, но еще заранее до этого настолько повысили цены на бензин и солярку, что все это изъяли в разы.
Так.
Второе, по госкорпорации по жилью. Сначала эту идею внесли в Госдуме независимые депутаты. Ее завалили сначала, эту идею. Через полтора года под своим именем внесли действительно представители «Единой России».
Извините, мне избирателю все равно.
На полтора года задержали принятие правильного решения.
Если вам его приняли, если его приняли...
На полтора года задержали.
Полтора года много, конечно.
Конечно.
Так, напомню,
и последнее.
У нас минуты осталось, на самом деле.
И последнее. Вы говорите, кто ответит? Вы говорите, кто ответит?
Последнее слово за Андреем.
Кто ответит? Так и так отвечает Владимир Путин. Я сомневаюсь, что большинство людей действительно считают, что «Единая Россия» несет ответственность. Ответственность несет президент, премьер.
Вот на этом месте я оглашаю результаты голосования. 4,9 опрошенных ответили, что их отношение к «Единой России» улучшилось после решения Путина, и 95,1 ответили, что не улучшилось.
А Путин не для этого возглавил «Единую Россию». Но мне бы хотелось сказать только одну вещь, вот на самом деле абсолютно примиряющую всех, мне кажется. Вот мне кажется, у нас есть одно общее, то, что, я думаю, и Марк, там, и Валерий, и я, мы, наверное, гордимся, но все-таки все, независимо от политических взглядов, мы все считаем себя интеллигентными людьми. Я думаю, что это... Ну, Наталья, ну вы журналист, это понятно. Я все-таки о другом. Вот понимаете, мне кажется, что все-таки основное для интеллигента, если на его пути случаются какие-то неудачи, неважно, политические, какие-то еще, ну, не выбрали кого-то, не поддержали, вот что-то не нравится. Вот, может быть, вот я, например, всегда стараюсь посмотреть, может быть, я сам где-то ошибся, может быть, я сам что-то неправильно сделал.
Так, я
вот,
включаю административный ресурс,
секундочку,
извините, пожалуйста,
секундочку. 20 секунд. Я не включаю административный ресурс, я просто говорю, что вот, может быть, стоит как бы, вот интеллигентный человек все-таки, наверное, мы, интеллигенты, должны все-таки посмотреть, может быть, мы сами что-то неправильно делали, а уже потом обвинять Путина, «Единую Россию» и всех остальных. А вдруг, может быть, что-то не так.
Господа, я как человек неинтеллигентный, я прекращаю дискуссию. Я напомню, Валерий Зубов, Марк Урнов, Андрей Макаров сегодня в программе «Выхода нет», и она, как всегда, закончилась в ничью.
«Выхода нет».